Спасибо большое. Благословений вам. О, вы знаете, мне как-то задали один раз вопрос. Много лет назад, знаете, когда мы начинали еще энкаунтеры где-то, и я так скажу, собрался такой консилиум, знаете, они говорят: Шаповалов, мы хотим сделать все возможное, чтобы остановить тебя. Это были, естественно, люди, ну, вы сами понимаете, да, из Синедриона, мы их так называем, да. Но я скажу, вы знаете, я одному человеку задал вопрос. Я говорю: ты когда-нибудь видел глаза трансформированной, спасенной и измененной личности? Он говорит: что ты имеешь в виду? Я говорю: вот это я имею в виду, ты не знаешь, о чем я говорю. И я говорю: меня движет по жизни вот именно вот это чувство. Я знаю, что такое спасать людей. Я знаю вот это чувство, где рождается человек. Я скажу, для христианина нет ничего мощнее, чем присутствовать при рождении новой личности для Иисуса Христа. Нет мощнее наркотика, как хотите. Это слово нехорошее, но оно самое большее отображает удовольствие, кайф, когда получает настоящий рожденный свыше, когда видит, а представь, умножь это в 1000 раз. И я так скажу, ты не сможешь остановиться. Тебя никто не сможет остановить, когда хотя бы один раз ты будешь участвовать в рождении свыше кого-то, одного, двух или более людей, ты остановиться не сможешь. Поэтому я скажу, это самая мощная привилегия — быть в служении, которое оставляет вечный отпечаток на жизнях людей. Вы знаете, и для меня нет ничего лучше, чем быть служителем Иисуса Христа. Я абсолютно понимаю, что не все призваны делать вот это. Но я Иисусу так благодарен. Если бы я избирал что угодно, я бы избрал именно эту позицию. Потому что именно тратя мою жизнь. Вы все понимаете, да? Мы все тратим жизни. Прямо сейчас мы отдаем наши жизни. Каждое мое дыхание — это потеря куска моей жизни, которую я больше не верну. Но я скажу, лучше я для тебя буду тратить эту жизнь. Лучше для тебя. Мое дыхание, каждый мой вздох будет для тебя идти, Иисус. Если я выдохну всю свою жизнь через определенное время, я ее выдохну всю, то пусть она будет для тебя. Поэтому скажу, для меня нет ничего лучше, чем служить вам, служить тем, кто с нами. Вообще быть в служении преображения этого поколения. Нет ничего лучше. Поэтому класс. Рад быть с вами. Дорогая семья, просто рад быть вместе, и все. Это еще раз такой момент. Хорошо. Итак, пойдем в слово. И сегодня, я так скажу, я продолжу тему, или так скажу, наверное, поговорю об другом аспекте. Вы знаете, несколько месяцев назад у меня была тема «Тюрьма, созданная страхом». Мы говорили о страхе как об общем компоненте. И я думал, что, вы знаете, обычно я не люблю возвращаться к темам, я люблю их заканчивать сразу, откладывать дальше, потому что очень много есть вещей, о которых хочется и нужно говорить. Но здесь Дух Святой меня вернул назад в эту тему, и сегодня я поговорю уже со взрослым контингентом, и я так скажу, мы поговорим о страхе, но это будет абсолютно другая тема, это будут абсолютно другие ключи. Потому что когда мы в общем поняли страх и как он работает, мы сегодня поговорим немножко глубже, следующий шаг, как это персонально отражается на меня и что будет со мной, если я не сделаю шага вперед моя жизнь не закончится победой над духом страха. Итак, дорогие, я так скажу, сегодняшнее обращение больше будет обращено, я так скажу, к людям, которые рождены что-то сделать, к людям, которые рождены вести за собой, к людям, которые рождены идти впереди. И я верю, что большинство из вас находится здесь, и тем, конечно, кто сегодня с нами в онлайне, кто смотрит нас в повторе и так далее. Итак, вы знаете, у нас есть общие враги. Общие враги, я называю это, вот эти враги, например, дух наркомании, это общий враг. Он прыгает на людей, он калечит жизни молодежи, но с возрастом, вы знаете, что от духа наркомании иногда даже не нужно молиться за освобождение. Человек просто вырастает, и он просто бросает наркотики, говорит: зачем мне эта ерунда нужна, зачем я буду тратить свою жизнь на эту гадость. Понимаете, да, то есть наркотики, потом алкоголизм, иногда это есть зависимость, иногда это есть просто баловство. Кто-то пьет, напивается, ему стало плохо, он
он выпил. Это не говорит о том, что человек зависим. Он вырастает, и он говорит, я больше не хочу выпивать, это мешает мне, из-за этого я там потеряю права и так далее. То есть мудрость включается, и вещи отходят. Это я называю общий враг. Но есть персональный враг. И моя тема так сегодня и называется. Персональный враг. Есть персональный враг. Он относится к тебе и относится лично ко мне. Этот враг знает каждого из нас от детства до сегодняшнего дня. Этот враг, его зовут страх. Дорогие, он настолько персональный, что мой страх и твой страх – это два абсолютно разных страха. В то время как алкоголь одинаковый, все понимаете, да? Блуд одинаковый, там и так далее, вся нечисть, она более одинакова. Страх нет. То, что иногда страшно тебе, не страшно мне. И то, что ужасает меня, не ужасает тебя. Другими словами, эта зараза настолько уникальна, адаптируется к каждому из нас, зная каждого из нас. С самого детства духом страха руководимы. Мы воспитываемся под духом страха. Иногда дети, они не боятся. Все понимаете, да? Дети, они не боятся. Они делают шаги веры, они, у них это в крови. Но родителям нужно постоянно останавливать, лимитировать. Иногда этот лимит мудрый, но зачастую это просто мы лишаем нашу маленькую личность. А другими словами, лучше я ему скажу, делай, но я буду рядышком с тобой, понимаете, да? Чем не делай, нельзя, почему, папа, нельзя, я тебе сказал, пошел вон отсюда. Понимаете, да, как мы с вами имеем дело с страхом? Вместо того, чтобы сказать, знаешь что, давай, я тебя научу плавать. Это будет страшно, но я буду с тобой. Все понимаете, да? То есть разница между тем, чтобы научить ребенка бороть страх, и в то же самое время, чтобы сказать ему тупо, нельзя, папа сказал нельзя, все. Даже не лезь туда и не суй свой нос туда, все. Папа все уже попробовал, и там нельзя. Все здесь, да? Все понимают, окей. Итак, я называю это персональный враг. Дорогие, я так скажу, ко всем остальным грехам, они меня сильно, и грешки вот эти не интересуют. Но вот этот враг, он интересует меня очень сильно. И почему Дух Святой меня возвратил сюда? Вы знаете, потому что, во-первых, наше поколение имеет очень серьезную эпидемию. Называю, что такое эпидемия. Если бы знали, сколько за вот эти годы мы получили писем, это невозможно считать, ни в сказке описать. Людей, масс людей с городов, со стран, которые вопиют, и они говорят, нам нужна такая церковь, нам нужно такое движение, нам нужны такие лидера, как у вас, нам нужны такие молитвы, как у вас. И вы знаете, что самое уникальное, я Богу задаю, говорю, Господь, подними этих чемпионов. Он говорит, ты не понимаешь, сын, перед тем, как поднять людей, я уже приготовил чемпионов. Их держит их персональный враг. Другими словами, мое послание сегодня обращено не к толпе, а обращено именно к личностям, индивидуальностям, которые боятся встать и сделать то, что Бог сказал тебе сделать. Все понимают? И сегодня мы поговорим о трех аспектах, которые мы пойдем немножко к концу больше темы. Но сегодня об вот этом персональном, самом отвратительном, самом невидимом враге, который с нами слился, он с нами сжился. Нам кажется, что страх это хорошо, страх это ужасно. Поэтому мы с вами ненавидим вещи и продолжаем жить в них. Поэтому мы ненавидим это и продолжаем там быть. Мы ненавидим работу и продолжаем на нее ходить. Мы ненавидим то общество, или не то, что общество, а то, что общество делает, и не меняем это общество, потому что мы держимся страхом. А что будет? А что будет? А что будет? А как будет? А как же, что люди скажут и так далее и тому подобное. Другими словами, очень многие вещи не меняются в нашей жизни только по одной причине, потому что страх держит людей. И вы знаете, сколько сейчас томится людей, которые ждут своих лидеров. Часто приходится иметь разговоры, я так скажу, ребят, вы даже не представите, я как пастор, как лидер, и имею доступ, и я вот просто выкладываю вам эту информацию, которую по-другому вы бы не получили, и мое сердце просто разрывается, я говорю, Господи, вы знаете, ты смотришь, иногда с одного и того же города пишется 200 писем. 300 писем, окей? Иногда больше за вот эти годы. И ты получаешь письма с одного и того же города. Вот я не хочу называть города, не хочу никого унижать, дорогие мои, но я не верю, что Бог поднимает людей и не поднимает и лидера для людей. Все понимают, о чем я говорю? Я не верю в Бога, который собрал толпу, и лидер где-то спрятался. Нет лидера, нет. Сначала Бог готовит лидера, и потом он подготавливает для него людей, которые, которых он будет вести, учить, тренировать. Другими словами, дать людям состояться. Объясняю, что я подразумеваю под лидером. Не все рождены быть искрой. Все понимаете, да? Не все рождены быть вот этим чиркалом, спичкой. Вы знаете, что происходит? Другими словами, взять просто объяснить. Мы наблюдаем сейчас тысячи дров, полен, замоченных бензином, ждут своих спичек и зажигалок. Все понимаете, да? Сколько бы эти полена с друг с другом не бились головами, бум, бум, произвести искру. Искры нет. Искру носят люди, которых Бог поднимает. Вы знаете, почему массы... Знаете, как дьявол держит тысячи, тысячи и тысячи людей? Он не держит каждого. Он держит человека, который влиял бы на них. Все понимаете, о чем я? Наверное, не понимаете, да, о чем я говорю? Вы знаете, что пока Бог не разобрался с Моисеем... Хорошо. Некоторые из вас Библию знают очень хорошо. Окей? Сколько Бог... Вопрос такой на засыпочку, да? Сколько Бог сказал, Израиль будет... Пророчество. Сколько Израиль будет в рабстве? 400. Сколько Израиль был лет? 430. Во! Дорогие, я это изучал в библейской школе, я точно знаю. Пророчество 400. Настоящая дата написана 430. Объясните мне, почему? Бог вот эти именно 30 лет разбирался с дядей Моисеем. Дорогие мои, вы не поняли, что мое послание к дядям Моисеям. Потому что сколько бы народ ни вопиял, им нужен Моисей. Вы знаете, Библия – это теократическая структура. И Бог всегда... Другими словами, если ты посмотришь, как создана церковь, в церкви всегда будут апостолы, пасторы, учителя, пророки. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, евангелист. Мы понимаем всю вот эту структуру пятикратную, которую Бог приготовил. И каждый из них – это ключевая роль лидера. Каждый из них – это лидер, четкий поставлен Богом для определенной позиции. Поэтому, чтобы дьяволу удержать еще 30 лет евреев в пустыне, ему не надо было держать всех. Ему нужно было держать что? Одного. Дорогие мои, некоторые люди говорят, Бог сказал, Бог сделает. Вы даже не представляете, насколько все мы с вами задействованы в Божьем плане. Он без тебя, во-первых, он насиловать тебя не будет. Я понимаю, что он может избрать другого, я понимаю, что он может перенаправить людей в другую церковь, но идеальная позиция – это ты, который должен победить страх, встать и сделать то, для чего ты рожден. Неважно, страх – это покорить нацию или страх – это покорить соседей. Кто-то понимает, да? Свой подъезд для Иисуса. Неважно, по крайней мере, хотя бы сказать им. И вот здесь везде мы руководимы страхом, нас держат вот эти моменты. Итак, мы идем дальше. Заметьте, как мы все достигли с вами в этой жизни. Как мы с вами достигли все в этой жизни. А до вот этого момента, вот до того, как ты зашел сюда в зал. Вот как ты все достиг? Каждый из нас достиг все эти вещи, победив страх и взяв риск. Все понимают, о чем я говорю? Все. Дорогие мои, некоторые люди говорят, ну это случай, не-не-не-не-не. Мы, все, что мы с вами до вот этого момента сделали, это я персонально участвовал в решениях и в победе над страхами. Вспомните, когда вы решили пожениться. Вот муж, жена, да? Вспомните этот день. Скажите, какой риск брали оба. Ой, ты, все продумали. Другими словами, но вы побороли этот страх. Вы взяли, пошли на этот риск. Женились, сказали, никто не знал будущего. А сейчас сидите, улыбаетесь вместе. Смотри. Это хорошо, если улыбаться. Смотри, как ты научился ходить? Ты ждал, пока научишься ходить, чтобы начать ходить? Нет, ты поборол страх. Вот в своем маленьком, там, знаете, один плюс годик сознания. Примерно, когда детки начинают ходить, это там кто-то до годика пошел, у родителей вообще, там, а потом думаешь, лучше бы он еще сидел. Я знаю, у меня дети, я знаю, о чем я говорю. Знаешь, ой, пошел 8 месяцев. Думаю, господи, пошел 8 месяцев. Теперь все шторы, все клумбы, все цветы, все лежит, все картины, все, что стояло, везде, где его маленькие ручонки могли достать, теперь все валяется.
Думаешь, господи, пошел рано.
Как ты научился плавать? Как ты научился плавать? Взяв риск. Окей, взяв риск, ты шел, и да, может, кто-то помогал тебе плавать, может, кто-то как-то корректировал. Но ты прыгнул в этот бассейн, или ты поплыл в эту реку, или ты нырнул с этой скалы и пытался, что угодно. Дорогие, я помню, это конкретный риск, это страх, ты не знаешь, что будет. Дорогие мои, смотри, все, как ты научился ездить на велосипеде. Вспомните себя на велике. Это сейчас ты ездишь, и тебя внимания не обращаешь. А первый раз помнишь? О, Боже, что было? И штанину в цепь закрутило. Ладно, там что, я помню, это был кошмар. Я помню, закрутило все, и мне не сказали, что надо завернуть. И я крутнул, и велосипед через меня, я через велосипед. Потом колеса в одну сторону, мое лицо по асфальту в другую. И я вспомню, мой первый. Я прихожу домой, мама не знает, что со мной было. Это что было? Тебя избили, пытались уничтожить. Что с тобой было? Я весь в крови разодранный на велосипеде, сынок, учился ездить. Okay? То есть я помню это. Еще пацаны учили, такие же, как и я. С горки столкнули и говорят, нормально, говорит, это, когда покрутится, ты это, цепляй. Знаете, как объясняли, да? Типа, вот это садишься вот сюда, и вот это крутишь ногами. Ну все, понял, да? Поехал, алло. Я помню, как я преодолевал свой страх. А знаете, что страшнее было? Второй раз на велосипед садиться. Потому что у тебя ж память, с памятью-то все в порядке. Память никуда не вышибла. Окей? То есть, дорогие мои, вся твоя жизнь, все, что сейчас ты делаешь, твои права на машину ты поручил, дрожа. Ну, преодолел же. Победил же. Я помню, господи, вот дочка только права получила. Я помню, боже мой. Я наверное, еще кучу седых волос получил, пока научил. Там, наверное, не она страх преодолевала, а я. Там я... Те, кто учил ездить кого-то на машине, вы в теме. Я знаю, о чем. И вы знаете, я такой... О, Света у меня вообще первый раз там чуть сознание не терял. Я бедный плохо стоял. Говорит, ты учи. Я же пошла домой. Первый урок сделала дочке. На ней лица не было. Серьезно? Она приходит бледная. Зеленая, синяя, серая. Цвета менялись. Повезла ее прокатнуться. Фу. Ну ладно. Все, что мы с вами делаем, включено. Страх включен. Все понимаете, да? Включен страх. Вы знаете, потом я заметил, страх, как ни странно, да, нужен нам, чтобы увидеть, что находится реально в нашем сердце. Некоторые люди говорят, я не хочу страх. Такого не может быть. Я его не хочу, и я его должен победить. Но мне, каждому из нас, нужно столкнуться со страхом, чтобы страх определил, кто ты. Все понимают, о чем я говорю? Страх – это шкала, кто есть кто. Без этого, как мы можем определить, кто победитель, кто чемпион, а кто просто валяется там на коврике и ждет пришествия? Я не знаю, там что угодно. Как узнать? Каждый из нас должен встретиться со своим страхом. И вот таких мы людей называем, слушай, он что-то достиг. Знаете, кого мы называем? О, достиг. Некоторые люди говорят, о, он выбился. Выбился? В кого он выбился? Он просто выбился из страха и из толпы идиотов, которые никуда не хотят. Вот откуда он выбился. Все со мной? Он просто сказал, с вами я точно не буду. До свидания. Хи-хи-хи-хи. А потом, когда человек выбивается, знаете, в кавычках, все говорят, ну да, ему повезло. Вперед, каждому из нас должно повезти. Сделай свой шаг, и тебе повезет. Эмма? О, Иисус. Смотри, как ты начал свой первый бизнес, если здесь бизнесмены. Вспомните. О, Боже мой, сколько было страхов, кошмаров и ужасов. А что будет? А где будет? А как будет? А вдруг ничего? Ты поборол? Раз, два, пошло. Сейчас сидишь, улыбаешься. Как ты решился купить дом? Другими словами, вспомни, как ты предложил своей девушке. Парни. Знаете, так интересно. Предложить это одно, а вот что скажут назад, вот где кроется проблема. Знаете, все мужики крутые до того вопроса, выходи за меня замуж. Знаете, там мужчинки, они обмякают. У них, знаете, у них какое-то такое смирение приходит. Сначала он такой, знаете, до свадьбы там песни, тачки, там, знаете, все нормально. Иди, киса, сыпай, иди сюда, садись, пошли, я тебя... В общем, там все схвачено, там, да, это моя сыпа, не трогать ее, понятно, там. И он там двери открывает, все там, а оно нормально, знаете, до вопроса выходи за меня замуж. И тут смотришь, сердечко стучит у этого крутого, распальцованного. И вот бедный. Смотришь, все понты съехали. Со страхом встретился человек. А вдруг она скажет нет. И все, и кольца сами съедут. Ладно. У твоего петуха депрессия начнется. Окей. Я знаю. Я сидел в машине с ней и тоже чувствовал себя очень уверенно. Ага. Фух. Пошли еще кружок в парке сходим. Один. Ходим, как дела? Нормально, нормально. Опять. Пошли еще кружок делаем в парке. Вот так я набирался смелости. Она ржет, она помнит эти кружки в том парке. Вся наша жизнь вот такая, родные. Так почему же мы с вами остановились? Почему не достигаем дальше? Почему дошли до общей достигнутой минимум? Знаете, есть общедостигнутый минимум. Все понимают, да? И на этом минимуме зависает 99% человечества. И мы дальше не идем. Мечты оканчиваются на, как прошлая тема, помните? Как поколение достаточно которого. Вот все заканчивается на минимум достигнутом уровне. Вот достиг. Нормально, слава Иисусу, ну ничего, не хуже, чем у всех, ну нормально, все остальные, это тем, кто повезло, мы их называем, это очень маленькая категория людей, они там где-то повыше находятся, это им везет, а нам нормально, мы здесь в толпе. Почему? 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 Смотри, страх овладел и контролирует твою жизнь. Итак, смотри, все перечисленные мной моменты, я могу перечислять дальше и дальше и дальше и дальше. Все, 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 окей? Иногда ты к парикмахеру к новому идешь. Ты должен страх перебороть. Женщины знают, о чем я говорю. Она идет новую прическу делать. О, Господи, как пострижет. Ты выходишь. Потом смотришь, месяц в шляпе ходит. В шарфике. О. Почему? Потому что не то. Okay? То есть любой момент, который мы с вами берем, мы с вами настолько привыкли. Но вы знаете, я так скажу... Все перечисленные моменты были достигнуты исключительно победив страх. И все остальные моменты ты сможешь достигнуть, только победив следующий уровень страха. Все понимают, да? Чтобы двигаться, это постоянная битва. Когда я отвоевал одну платформу, это говорит о том, что если я захочу на другую платформу, там меня ждет другой уровень страха. Все понимают? Вспомните Иисуса Навина, где Бог его только поднимает. Первые слова Бога Иисусу Навину. Кто помнит? Не бойся! Ну, Господь! А оказывается, Иисус Навин боялся. Он говорит, не бойся, я с тобой. Я охраню тебя, я буду защищать тебя, я буду рядом с тобой во всех битвах. Не бойся, только не бойся, потому что я с тобой. Это слова Бога Иисусу Навину. Смотри. Итак, необходимость заставляет нас бороть страх. Все понимают, да? Вы знаете, что просто так никто страх бороть не собирается. Необходимость. Должно что-то произойти. Должно, я так называю этот уровень, уровень называется «достало». Кто-то понимает, да? Вы знаете, мужчины знают, что такое «достало». Жена 3 года говорит, поменяй выключатель вот здесь. И ты через 3 раза он включается, для мужика это нормально. Все понимают, да? Для женщины это выматывает, потому что она должна угадывать, через какой раз он включается, когда он включится, а может, когда он не включится. И свет мне говорит, да, поменяй этот выключатель. А он у нас там, знаете, выключатель там с каких-то 70-х был еще в старом доме. Он такой крутился и нажимался. Кто-то знает такое, да? Это ужас какой-то, я даже не знаю, что это, знаете? Оно как-то работало очень странно, я не понимал, его сейчас крутить или нажать? Или нажать и крутить. И я не... Он меня раздражал, короче. И вы знаете, и один раз Света говорит, он уже не крутится и не нажимает. Я подхожу. Знаете, мужику первое дело, нужно включить его, чтобы отмазаться. Все мужики со мной? И я стою, включаю этот выключатель, нажимаю, кручу, нажимаю. Включился, говорю, во. Все, мужская часть сделана. Моя миссия мужа готова. Все, работает, чудесно работает. Знаете, я там включил его там на 1 500 000 раз. Потом, вы знаете, потом все. Света говорит, все, он больше не включается. Я приходил. Сильно так хотел его реанимировать, не получилось. И потом, что я сделал? Я его сначала разобрал. Знаете, первая попытка мужика – это починить. Все со мной? Я его чиню и думаю, а как? Что там не работает, чтобы починить? И я его тик-тик-тик. И потом Света ходит, смотрит на меня, знаете, ходит, смотрит на меня. Свет не горит в кухне. А я все. Сейчас. Потом я это все разобрал. Потом думаю, да пошло оно все. Он отвертку бросил. Поехал в первый попавшийся Home Depot, купил выключатель за 3,99 и вставил его.
Жена говорит, ну это можно было сделать 2,5 года назад.
И вы знаете, я промолчал, потому что было все настолько правильно сказано, что у меня отвертка выпала из рук, знаете. Я просто все это собрал, выкинул в мусор, говорю, бля. И потом Бог меня учит. Он говорит, видишь? Говорит, достало, да? Говорит, вот так и мы с вами не двигаемся, пока не достанет. Не двигаемся, нас должно достать. И вот стимул к победе над страхом достало. Даже крыса бросится на тебя, когда ее достанет твоя лопата. Смотри. Итак. Богу приходится помещать людей в ситуации, где их достает. Например, если Бог запланировал вывести Израиль из Египта, Он поставит фараона, который их достанет. Дорогие мои, если Бог хочет, чтобы ты начал двигаться, Он сделает все возможное, что на твоей работе тебя достанут, в этом городе тебя достанут, все тебя достанет. Это говорит о том, что время двигаться, родной мой. И вы знаете, я молю Бога сейчас, те люди, которые слушают меня там в онлайне, которые здесь находятся в зале особенно, я вам говорю, дорогой, если ты находишься в позиции достала, это говорит о том, что Бог стимулирует тебя к выходу. Все понимают? Я не говорю сейчас к выходу там в служение, я имею в виду к выходу в твое служение, в твою дверь, в то, куда Бог ведет тебя. Это может быть 1 000 000 позиций, 1 000 000 мест, 1 000 000 Бог, который имеет мечту для тебя. Но если ты для чего-то рожден, Он будет стимулировать тебя, даже иногда врагами, чтобы они достали тебя. Чтобы ты сказал, все, я встаю, потому что больше этого я не буду терпеть. Дорогие, вы знаете, мое служение родилось именно тогда, когда все достало. Я честно говорю, мое служение рождено было на месте, которое называется «достало». Достали вот такие молитвы, достали вот такие церкви, достали вот эти проповеди, достало все. И молитвы, вот, и все ваше служение, все достало. И объехавши уже честно все, я сказал, нету Бог. Он говорит, вот ты и начнешь. Я тогда пожалел, что задал этот вопрос. Честно сказать, сколько нужно было перебороть страхов и победить, я так скажу, внутренних вот этих битв, чтобы начать только сдвинуться с мертвого места. Okay? Поэтому смотрите, прогресс заканчивается именно там, где страх смог полностью овладеть нами. Прогресс заканчивается именно там, где страх нами овладел, где мы больше не хотим двигаться, где прошлая тема «достаточно», где хватает. Неинтересно. Прожиточный минимум достигнут. Ты не рожден для прожиточного минимума. Ты не рожден, чтобы выживать на твои копейки. Ты рожден все это пройти, сделать еще тот шаг, который никто не хочет делать, сделать еще одну молитву, которую боятся сделать еще один пост, который все не могут сделать что-то, что отличит тебя не только в глазах людей, в глазах Бога и ангелов. Сделать что-то, что обратит на тебя внимание, что этот человек действительно хочет чего-то другого. Его достало. О, дорогие мои, я помню мои молитвы, когда меня достало. Я закрывался, я включал музу на всю, сколько колонки могли терпеть. И я там просто отрывался, танцевал, орал. Я просто говорил: «Бог!» Почему? Я хотел трансформацию меня, потому что как я могу принести что-то, в чем я не был? И это первое, я сказал: «Бог, введи меня в новое, в меня трансформацию вбей, реформацию вбей в меня». И я просто подключался, и я менял себя, я борол себя, я вычищал все старое, и говорил: «Бог, вливай в меня новое». Я так скажу, это был довольно-таки серьезный период времени, но я согласился на эту операцию, я согласился на что-то, чего, может быть, многие не хотели, кто-то боялся, кто-то просто обходил стороной. Потому что церковь, если честно сказать, родные от сердца к сердцу, достали вот такие церкви, которые вокруг. Честно, дорогие мои, меня достало, что вот это репрезентирует моего Бога. Меня достало, что как ты можешь говорить, я, по крайней мере, имею честность сказать, что мы не там еще, где должны быть. Они имеют честь говорить, что это церковь Христа. И что это все, что мы можем достичь, это ложь. Все понимают, почему? Одно дело ездить на плохой машине и говорить: «Ребят, машинка еще не очень, но скоро будет хорошая». Другое дело ездить на катафалке и говорить: «Это Rolls-Royce, ничего лучше быть не может». Есть разница. Есть разница. Чем жить во лжи, лгать другим и зомбировать всю нацию. И еще всех, кто несут правду, делать подмушку и расстреливать все живое, что только может подняться. О, я верю, новое время приходит. Я верю, дорогие мои, что вот эти темы, вот такие темы подобные, они будут звучать, и люди все-таки встанут, они проснутся, они сделают: «Слушай, чиркни, не бойся, чиркни, а вдруг твоя нация ждет твоей маленькой искры». Вы знаете, честно, 9,5 лет назад я просто сказал: «А что если? А что если я чиркну?» Я помню тот день, как сейчас, когда мы со Светой сидели, дорогие, и решали. Можете представить, что мы решали? Мы решали судьбы тысяч и тысяч людей на кухне, даже не понимая этого. Я говорю: «Свет, у меня вот такое желание пришло». И она, будучи, знаете, человеком от Бога, говорит: «Ну, Бог тебе говорит». Хотя она видела, я менял, что мне Бог говорит, то, что мне подходило под каждый день. Я из тех людей, которые говорю: «Слушай, да, говорит Господь», потом смотрю, не идет дело. Они говорят: «Ну что же Бог говорит?» «Бог уже это не говорит». Я говорю: «Я попробовал, и, ну, Бог понял». В общем, вы знаете таких людей. Я помню, у меня вот этот момент был. Ой, Иисус. Там еще дух тупости был. Но он потом вышел. Вы знаете, я помню, это для некоторых смешно, и сейчас для меня тоже улыбает, знаете, но я помню тот день, когда мы сидели и решали. Можете представить, мы решали ваши судьбы все? Не знаю. Решали свободу тысяч и тысяч людей. Дорогие, вы знаете, я даже не знал, что это поджог. Вы знаете, что сейчас, за эти 9,5 лет, зажжено столько сердец, что сейчас даже где-то в другом конце мира горит человек, я его не зажигал. Но если проследить огонь, кого мы зажигали, то огонь можно проследить в Transformation Center. Все понимаете, о чем говорю, да? Это может быть уже 10-е поколение, кто зажегся. Мы не говорим об этом с гордостью, мы говорим об этом, как вам сказать, с уважением, абсолютным смирением перед Богом, зная, что наша позиция настолько важна. Можешь себе представить, что сейчас ты незаметно можешь решать судьбы тысяч и тысяч людей. Сделать, а может и не сделать. Сидим, пьем чай и говорим: «Слушай, а может сделать?» И вы знаете, и я просто мы сидим, говорю: «Слушай», я говорю: «Свет, я это делаю последний раз. Я бросаю туда все мои силы, все мои финансы, которые на данный момент были, все, что я имею, все мои молитвы, каждую мою секундочку и минуту моего свободного времени». Я это Свете говорю: «Я сейчас посвящу вот в это, в энкаунтеры, в ведение, в помазание, в проповедь Евангелия». И я говорю: «И мы дадим этому время». И, дорогие мои, о, Бог один знал, что мы тогда напросили. Мы просто решили чиркнуть. Чирк, первый энкаунтер, и понеслось. Это как бабахнуло. И мы по сей день переживаем еще, знаете, раскаты громов и разных вещей, которые до сих пор еще продолжают возвращаться в центр. И мы просто удивляемся. Почему, дорогие? Потому что когда-то просто решили сделать шаг, который люди боятся. Опять же, мы говорим, что не нужно делать глупых шагов. Вы знаете, что страх, послушайте, еще один момент у страха. Вы знаете, есть страх, я так называю младенческий страх. Младенческий страх, когда страх тебе говорит, нельзя. Что люди скажут? Бойся, бойся, бойся и не ходи туда. Это младенческий страх. Когда страх подрастает, знаете, когда страх уже взрослый становится. Взрослый такой, знаете, страх поумнел. Он знал, что тебя... Страх уже знает, что тебя так просто не возьмешь. Ты уже умный, ты уже не ведешься. Страх начинает говорить с тобой, как говорит Дух Святой. Стоп, стоп, стоп. Вы все здесь? Слушайте внимательно. Некоторые пропустили. Страх, когда подрастает, он начинает с тобой разговаривать и уговаривать тебя словами Святого Духа. Эти слова можно сказать так. Смотри. А побереги себя. Вы знаете, очень часто это говорит Дух Святой. Но в случае, в этом, это говорит страх. Побереги себя. Ты такой, интересно, да, надо же себя поберечь. Потом еще такие, знаете, есть фразы у повзрослевшего страха. Не спеши, подумай, что о тебе скажет твое окружение. Знаете, страх уже повзрослел, знаете, уже страх потерял, весь страх. И ты понимаешь, что сейчас ты уже имеешь дело не с младенческим страхом, а уже со взрослым страхом. Он уже с тобой начинает мудро разговаривать. Это твой персональный враг, персональный страх, персональный подход к тебе. Смотри. Я скажу, как, дорогие мои, определить, если это Бог, который ведет тебя что-то сделать. Есть два момента. Первый. Настает дискомфорт, и позиция достала. Все понимаете, да? Смотри. И если это первое. Второе, это когда меня все достало, смотри. Если это мысль, смотри, вот что Бог говорит. Меня достало, я больше так жить не могу. И второй момент, эта мысль не покидает меня ни днем, ни ночью. Эта мысль не покидает меня, я ее отложил. Нормально, это мудро отложить, это отлично. Но она возвращается. Я опять говорю, ну-ну-ну, это не время. Она возвращается через фильм, который ты посмотрел. Потом ты говоришь, не-не-не, все это какая-то ерунда. Ты говоришь со своим другом или подругой, да, там за чашкой чая или кофе. И опять даже люди, не знающие ситуации, начинают тебя опять напоминать. И ты такой, вау, да что это такое? Кто-то был в той позиции, где ни днем, ни ночью тебя не отпускает мысль? Вот эта мысль, назойливая мысль, которая днем, ни ночью, она тебе снится, тебе через фильмы, рекламы, через людей, друзей, через супруга или супругу продолжает, хотя даже они не в курсе, что Бог с тобой, но Бог говорит на твоем языке. Эта мысль не покидает тебя, она начинает съедать тебя, и поэтому у тебя есть два выбора. Или поддаться и сказать, Бог, я делаю, или просто продолжать забивать, когда Дух Святой просто отступает, и твоя жизнь превращается в глупую рутину и хождение по кругу. Ты несчастлив, ты недоволен, ты все, что ты имеешь, ты ненавидишь, но ты шаг вперед боишься сделать. Почему? Потому что чем старше человек, тем тяжелее для него сделать шаг веры или взять риск. Все понимают? Чем старше человек, я вам честно скажу, я вспоминаю, я не старый человек, так сказать, да, какие-то 40 лет. Но я так скажу, смотрите, когда я помню, было, знаете, когда было 18, например, да, когда было 15, я делал решения, насчет которых даже не задумывался. Просто, надо, да, ну, пошел. А потом думаю, что, а зачем надо? То есть сейчас... Когда уже ты уже там переговариваешь с друзьями, с женой, ты молишься. То есть сейчас принять решение, я представляю, когда наступит время, когда будешь поставить, ты вообще будешь принимать решение. То есть, другими словами, чем ты старше, тем ты больше уже, как скажу, комфортнее научился уговаривать себя в той позиции, в которой ты находишься. Ну, не все так уж плохо. Знаете, и мы любим себе говорить, у других хуже. Знаете, а ты сравни себя с тем, у кого лучше. Знаете, славяне очень уникальный народ. Мы любим себя сравнивать с тем, кому плохо. Некоторые люди говорят, ну что, я живу вот в этом районе, тут, иногда убивают людей в этом районе. Ничего. А на Украине хуже сейчас. Гляньте, что творится на Украине. Поэтому нормально. А ты не сравнивай себя, ты возьми, сравни себя там с районом, в котором там, знаете, все на коде, на кнопочках, где там тебя встречают, знаете, там. Нет, ты не сравниваешь себя, потому что, плохо. Сразу. А ты никогда не думал, что у тебя может быть прислуга, люди, которые будут убирать твой дом, ухаживать за твоим ярдом? Чего ты улыбаешься? Видите, как хорошие мысли даже в нашу голову не попадают. Мы все сами сделаем. Почему? Сам мексиканец экономлю на траве. Проблема не с травбой. У некоторых проблема с травбой. Проблема с образом мышления. Все понимают, да? И богатый человек, когда кто-то уйдет и не сможет покосить траву, он запросто завезет косилочку, он просто будет косить вот так. Он по-другому косит, чем мы. Здесь... Дорогие, о чем я говорю? Я говорю о том, что есть жизнь немножко дальше, чем там, где мы находимся. Все понимаете, да? И она именно находится за чертой нашего страха. Это что? Я буду платить уборщикам, которые будут убирать в моем доме? Да. Зато ты будешь спокойно сидеть. И некоторые, знаете, жена сидит, говорит, слушай, не могу себе нормально ногти сделать. Знаете, почему женщины не могут славянские нормально ногти себе сделать? Потому что у них руки постоянно в раковине, в мыле, в каких-то химикатах. Я говорю, и я внутри себя говорю, Света, настанет один день, где ты будешь просто красить свои ногти, и все. Она улыбается, ей эта идея нравится, я знаю. Она этого еще не слышала, но я это внутри себе еще давно сказал. Когда она сидела, смотрела на свои ногти в машине, она говорит, да надоело уже, вот так смотрит, мне говорит, да надоело. Говорит, не могу сделать ничего, все отпадает. Почему? Потому что постоянно в химии. Я сижу внутри, еду на машине. Настанет тот день, где ты будешь просто заниматься покраской своих ногтей, и все. Не потому что это патэ, потому что я выхожу из мышления раба. Потому что я хочу, чтобы моя жена жила лучше, чем даже она себе придумала. Потому что у нее есть муж. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это не потому, что ты обожрался, охренел, и просто ты вот понтуешься. Но это просто со степенью, с уровнем жизни ты можешь себе позволить вещи. Не потому, что ты там у тебя там ты миллионер. Ну, почему бы и нет, да? А потому, что ты просто вышел из этого мышления и переборол страх. Так. Это же самое относится не просто, дорогие мои, нанять уборщика и красить ногти, это самое простое. А давайте отнесемся к духовным вещам. Я Богу всегда говорю, будет моменты. Вы знаете, мне сейчас уже стыдно Богу что-то говорить, потому что все, что мы не говорим, мы начинаем влиять на континенты, на нации, на людей, на подъем церквей, на энкаунтеры. Мы запускаем, столько вещей проходит через центр и запускается, заводится. Я уже сижу, говорю, Господи, мне уже позорно исповедовать что-то, потому что мы все, что говорим, все есть. Но, дорогие мои, давайте разрушим страх. Слушай, просто придумай себе что-нибудь интересное. Просто придумай. Мужья, придумайте что-нибудь для жены, жены, придумайте что-то для мужей. Просто мечту. У меня есть мечта, что моя жена будет, не будет копаться в посуде, в грязи. Amen? Это пока мечта. Но она исполнится. Okay? Все. Это всего лишь такая маленькая мужская мечта и все, чтобы у женщины были красивые руки. Amen? Смотри. Итак, прогресс заканчивается именно там, где страх смог овладеть нами. Я так скажу, принцип моей жизни. Я лучше буду иметь дело с ошибкой, чем с катастрофическими последствиями бездействия и страха. Можете себе представить? Я знаю одно. У меня с Богом существует завет, много лет назад, который я заключил. Жена знает этот завет, мы об этом говорим, мы всегда, это наш принцип жизни. Я говорю так, Господь, я иду, и если я иду не так и иду не туда, я даю тебе полное право остановить меня. Но я не буду перед каждой дверью бросать жребий. Я не буду перед каждой дверью молиться и поститься. Я говорю, я вижу дверь, Иисус, я в нее иду. И если я не должен там быть, пусть она будет замкнута. Все. Если ты вот этот принцип возьмешь, я вам честно говорю, во-первых, ты разгрузишь себя, и ты даже не представляешь, как ты разгрузишь своих ангелов. Они просто говорят, ну, наконец-то, наконец-то, Господи! Спасибо, мудрость пришла. Ангелам не надо будет постоянно там в шоке ходить, гля, опять залез куда-то. Попроси Бога. Скажи, Бог мое, войду, не мое, убери желание из этого. Потому что когда ты желаешь, на желании основываются все искушения. Нет желаний, нет искушений. Поэтому я убираю желание, и мое желание одно – исполнить волю Его. Поэтому меня не интересует. Меня ровно так волнует, что эта дверь открыта, ровно так интересует, что она закрыта. Почему? Потому что если она закрыта – это воля Божья. Если она открыта – это воля Божья. Все понимаете, да? Все. Вы знаете, что в христианской жизни все намного проще, чем мы с вами себе нарисовали и придумали. О, Господи, а вдруг дверь открыта, а я войду, и что я там скажу? А ничего. Первый шаг – это войти в дверь. А дальше Бог даст, что сделать. Вы знаете, что некоторые люди, почему многие люди боятся войти? Потому что они говорят себе, Бог, а если я войду, дверь откроется, а я не готов. Ну, правильный, да, вопрос? А я тебе скажу, дорогие мои, Бог никогда не откроет перед тобой дверь, в которую ты не готов войти. В Библии нигде нет вообще даже ситуации, где у человека, который исполняет что-то, не было на тот момент всех инструментов для входа в свою позицию. Сидит Иосиф в тюрьме. Что ему нужно было, чтобы войти к фараону? То, что он имел всю свою жизнь, толкование снов. Аминь? Это его оружие. Есфирь. Знаете, что нужно было Есфире? Иметь красивую мордашку? Не, вы не поняли? Нет, вы не поняли. Вы думаете, что Есфирь там умела на языках там пробивать, там, знаете, она была такая, знаете, матка-самобойка, знаете, га-та-ра-ба-ба-ша-ша-ма-ма-ма-ма перед дверями. Нет, она просто сделала так. Здравствуй, царь. Я за тобой соскучился. Вот это были ее инструменты. Знаете, почему она была самая красивая? Некоторые девчата говорят, а почему я некрасивая? Потому что у тебя таких ситуаций в жизни не будет. Ты красивая для своего мужчины. Но не для всех. Поэтому расслабься, окей? Ну, в принципе, сейчас сатана и для этого все понапридумал. Все могут тебя красивыми сделать в это время. Эмма, в тяжелое время мы живем, братья и сестры. Ладно, все, соскочим с силикона, потому что далеко можно зайти. Силикон от Бога, все нормально. Сказали все мужчины. Так, мы уже ходим по опасной земле. Хорошо, дальше, ситуация дальше, все забыли. Перемотальчик обрезали, вырезали, все, проповедь идеально. Вспомните Давида. Вот Давид. Поле. Голиаф. Ему говорит Саул, тебе не достает оружия, меча, доспехов. Не-не-не-не. Стоп. У Давида было все, что ему нужно для победы над Голиафом. Все. Не нужно было ничего. Ни одного слова, ни одной помощи. Ни доспехов, ни меча, ни лошадь. Ничего. Все, что ему нужно, было. И здесь он поворачивается, берет 5 гладких камней. Другими словами, слушай внимательно, он шел, когда он пришел, вошел в эту открытую дверь, где нужно было побить Голиафа, да, убить Голиафа, он всего лишь, все, что ему нужно для убийства было Голиафа, для уничтожения Голиафа, для этой нечисти, да, всего лишь один камень, который был прямо перед тобой. Дорогие, я еще раз вам скажу, страх – это абсолютный обман, это абсолютная ложь, что тебе чего-то не достает. Ты даже не представляешь, парень, девушка, мужчина, женщина, все ребята, которые здесь находятся, ты Богом сложен настолько уникально, что ты даже не представляешь свой арсенал и что откроется в тебе в то время, когда ты сделаешь шаг вперед. Дорогие, я так скажу, я был удивлен сам себя, что уникально я некоторое качество в себе терпеть не мог. Знаете почему? Потому что мы со Светой сидели и говорили, и говорю, некоторые, кстати, подумают это за бонус, мне это очень не нравилось. Я умел найти общий язык со всеми. Некоторые скажут, так это классно, я это терпеть не мог. Я это не мог терпеть, я сажусь с человеком,
Я опять с ним подружился. Я сажусь...
Нет, эти два не могут дружить. Я с ними дружу с обоими. Кто-то понимает, о чем я говорю? Некоторые воевают, я конкретно. Я не мог понять, ну зачем это мне, Бог, ну, я не понял. Вы знаете, я, наверное, я уже себе говорил, я, наверное, подлиза. Это из моей личной жизни. Я, наверное, какой-то чмошник, Бог, ну почему я сижу и... А Бог, а потом, когда я вошел на позицию пастора, я понял, это такой ключ, которым обладают такие немногие люди. Я заметил, что этим я могу мирить людей. Я могу найти общий язык со всеми. Я заметил, что и те, даже враждуя, доверяют обо мне. Я могу... Кто-то понимает? Я потом говорю, Господи, прости, что я ненавидел вот это. Это просто из моей жизни маленькое качество. У меня есть некоторые еще вещи, которых я тоже терпеть не мог. И потом в процессе оказалось, что это мне настолько необходимо на данный момент. Вот сейчас в том, в чем я нахожусь. Там, знаете, я всегда, знаете, терпеть не мог, знаете, свое чувство юмора. Почему? Потому что оно вылезет в ненужный момент. Я всегда хотел быть серьезным. Я хотел быть слугой Бога. Я хотел быть похожим на Райнхарда Бонка. Вы улыбаетесь. И он всегда... Я на него смотрел, говорю... И для меня служитель моща, это был Бонк. Я смотрел, говорю... И я выхожу, я говорю, не видел. Бог говорит, ты не понял, ты не Бонки. Говорит, тебе нужно смешить людей, потому что если ты их не будешь смешить, ты их убьешь всех. Они, говорит, перестанут приходить. Все со мной, да? И я научился и это бороть, и это побеждать. Дорогие, у каждого из нас есть части характера. Послушайте, это все в тему, которые тебе необходимы. Ты насчет них задаешь вопрос. Но, дорогие мои, вопрос закончится там, когда ты переступишь черту страха, и ты войдешь, и ты скажешь, о, так вот оно что! Так вот оно ж как классно! И вы знаете, некоторые люди слушают меня, чтобы посмеяться, не понимая, что они заглотили дух реформации. Они не понимают, как мои шутки опасны для жизни. Он посидел, похихикал, смотришь, он уже молится по-другому. Он уже... Смотри, послушал пару проповедей. Смотришь, человек изменился. Не то, что он начал копировать. В него вошел дух, он начал по-другому видеть. Он видит правду, теперь видит ложь и так далее и тому подобное. Уникально. То есть каждый из вас, каждый... Это я просто имею право только говорить насчет себя, насчет тебя не имею права. Каждый из вас, вы все имеют уникальнейшее качество... Именно, которые нужны для нашей позиции в Боге. Именно. И никто другой их не имеет. И ты имеешь их, только ты. Итак. Еще раз скажу. Я лучше буду иметь дело с ошибкой, чем с катастрофическими последствиями бездействия и страха. Я лучше скажу, войду в дверь и скажу, ну, попробовал, чем всю жизнь сидеть и говорить, а что если... Я вошел бы в эту дверь. А что если я вошел бы в ту дверь? А что если меня вот там звали, и я вошел бы туда? А что если? Можете представить, нет, мне кажется, на мой момент, нет тяжелее жизни, чем вспоминать моменты под названиями «А что если?». Я лучше скажу, все было, я лучше скажу так, в этой двери получил в дыню, в этой двери набили по заднице, в той двери вообще за ноги оглушили и за ноги выкинули из дверей. А вот в той двери... Кто-то понимает, да? Чем сидеть и говорить, а что бы было? Нормально. Поэтому попробуй свои двери, они тебя ждут. Нас ждут наши двери. И Бог за тебя это делать не будет. Знаете, наблюдая за миром, я понял многие вещи. Большинство людей в мире, люди, мирские люди, они выучили секрет прогресса и успеха. Это постоянная победа следующего уровня страха. Это, опять же говорю, вы знаете, ты можешь быть, например, ты захотел быть риэлтором, да, продавать дома. Ты можешь быть маленьким риэлтором, который продает там один домик. Ты можешь стать риэлтором всего штата, который продает миллионные дома. Это все, насколько ты захочешь. Это только это сфера риэлтора. Это обыкновенная сфера, в которую можно просто выучиться, взять там ластик и так далее. и продолжать. То есть это всего лишь сфера реальности. Другими словами, насколько далеко ты позволишь себе двигаться? Или перефразировать, сказать, насколько ты захочешь бить свой страх, чтобы подняться до какого-то уровня? Окей? Смотри, если честно задуматься над аспектом церквей, служений, служителей, вообще движения, да? Вы знаете, что такой аспект или момент, как риск, вообще удален из церкви вообще? Просто удален. Церковь стала служителем, все стали перестраховщиками. Мы перестраховываемся, мы боимся, мы знаете, я в те двери не войду, я пущу туда жучок с камерой. Он залезет, там все просмотрит, и я вот сделаю шаг тогда. Знаете, это, естественно, да, образно говоря, но вот примерно мы так живем. Бог мне говорит, иди, сын, а подожди, Господь, я с братским советом сейчас проголосуем, решим, мне братья посоветуют лучшее. Дорогие мои, тебе только Бог может посоветовать лучшее. Только Бог, ты не ими. Когда Бог говорит тебе что-то, когда Бог сказал Гидеону двигаться, он не дал это на рассмотрение своего колена. Все понимают, да, чем? Он не сказал, ну да, Бог, ты понимаешь, идея-то хорошая, ну, ты понимаешь, ну, не могу я должен проголосовать, мое колено должно проголосовать, что оно имеет по этому поводу. Дорогие мои, оно будет иметь по поводу тебя то же самое, что родители Иисуса имели насчет Иисуса. Они, написано, пришли его взять, да, мама с братьями, да, с сестрами, пришла его взять, потому что говорили, что Иисус сошел с ума, или Синод говорит, вышел из себя. Не знаю, что они имели в виду, когда они это говорили, Иисус вышел из себя. Короче, Иисус, то я вышел. Я не знаю, это особый перевод, который нужно по-особому как-то понимать. Оригинал говорит, Иисус сошел с ума. Мама говорила, Иисус поехал, поэтому мы приехали его привести в порядок, дать ему пару колес успокоительных, чтобы Иисус просто, ну, пришел в себя. Он слишком там распсиховался. И что Иисус сказал? Он говорит, кто мать мои и братья мои? И он показал на людей, он говорит, вот они, кто исполняет волю. Отца, волю моего Отца Небесного. Тот мне и матерь, и брат, и сестра, и так далее. Да? Итак, три сферы, и я закончу. Очень быстренько. Страх приведет человека, или, я так скажу, не страх, а жизнь человека сейчас находится в трех аспектах. Каждый из нас, вы все находимся вот в этих трех аспектах. Сейчас я их прочитаю. И каждый из вас просто сделайте вывод, где ты находишься. Сегодня просто такая интересная мысль, подумать для нас, где каждый из нас находится. Итак, первый вариант, в котором человек может находиться. Первый вариант – это страх удержит тебя от того, что ты должен сделать. То есть, это абсолютно недвижимая пассивная позиция. Страх парализует тебя. Ты замерзаешь в общем достигнутом. Ты никогда ничего не достигал. Все, что ты делал, это вот ты дошел до общего уровня, где тебе помогли, где вот ты дошел до общего знаменателя, где все находятся, да? И дальше ты не идешь. Страх останавливает, что бы Бог ни говорил, что бы Бог тебе не бросал, какие бы вызовы Бог ни говорил тебе, сын, делай, ты всегда идешь сохранным путем, не делая ничего. Место из Библии. Давайте прочитаем. Первая книга Царств, 15 глава, 16 стих. Мы прочитаем о Сауле, когда он не послушался Самуила и сделал очередную себе проблему на свою голову. Смотри. Итак, Первое Царств, 15-16. «И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем. И послал тебя Господь в путь, сказав, иди, предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушался гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? Вот до этого момента, смотри, он говорит, зачем ты не послушался Бога? Вы заметили, что страх, он удержит тебя, и ты будешь непослушен. То есть страх вводит тебя в непослушание. Некоторые люди даже не понимают, почему их жизнь – это сущий ад. Потому что именно своим бездействием, да, ты нарушаешь то, что Бог говорит. Именно тем моментом, что ты не слушаешься. И смотри, что дальше. Он говорит, ты не слушаешься, а ослушался глаза Господа, и сказал Саул Самуилу, я послушался глаза Господа, то есть он тут начинает себя оправдывать, и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, и Амалика истребил народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, то есть заклятое, это переводится из посвященного, то есть не имеешь права касаться заклятого, то есть посвященного Богу, для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. И отвечал Самуил, неужели все сожжение и жертвы настолько приятны Господу, как послушание глазу Господа. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул, и здесь смотрите, и здесь Саул раскалывается, смотри, что он говорит. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, и вот ключ. Ибо я боялся народа и послушал голоса их. Сколько сейчас людей? Послушайте, вот это первая позиция. Сколько сейчас людей находятся вот в этой позиции? Скольким людям Бог говорит, ты должен сделать это, ты должен быть там, ты должен находиться вот здесь. И они, все, что они делают, они боятся народа. И они просто умирают в тех местах, сгнивают в тех местах, где они сидели бы в большинстве, в толпе. Они просто находятся там, где Бог давно говорит, выйди, я хочу, чтобы ты был здесь. Ну, там мало людей, но зато там чемпионы, там отборные. Слушай, я лучше всю жизнь протаю с пятерьмя, но этих пятерых будет знать весь мир. Кто-то понимает, о чем я говорю? Не надо мне толпы, где я потеряюсь, моя хата с краю, я никого не знаю. Нет, все будут знать меня и тех, кто со мной. Дорогие мои, жизнь очень уникальная штука. Я выбираю этот путь. Я умоляю Бога, чтобы ты выбрал его. Потому что, представь, сколько сейчас скоплено потенциала в каждом из нас. Сколько, дорогие, вы даже не представляете. Скажешь, я женщина, дорогие мои, маленькая женщина, мама Тереза, перевернула мир своей любовью. Мир своей любовью. Ты говоришь, у тебя нет ничего. Дорогие мои, женщина, у которой ничего не было, кроме сострадания к людям, перевернула весь мир. Они пишут, проповедуют, говорят, во имя ее строят приюты, дома, что хочешь. Во имя этой маленькой доброй женщины. Смотри. Вариант два. Итак, вариант первый разобрались. Это страх. Бездействие, он останавливает тебя от того, что ты должен сделать. Вариант второй. Страх заставит тебя сделать то, что ты не должен делать. Послушай, сейчас, если ты не в этой позиции, то некоторые находятся в этой позиции. Ты сделал что-то, ты открыл что-то, ты сел за стол переговор с кем-то, ты заимел отношения с кем ты не должен иметь из-за страха. Ты начал двигаться куда-то, куда Бог не говорил, из-за страха. Ты развернулся и начал делать другое. Бог тебе говорил, не делай, не иди, не трогай. Или Он тебе сказал, делай это. И ты развернулся и начал делать другое. Кто помнит Иону? Иону, помните, да, такой пророк был такой великий, да? Которому Бог сказал, он говорит, едь туда. Он говорит, хорошо, и поехал туда. Что? Страх. Он не хотел ничего общего с этим иметь, он не хотел вообще, он просто разворачивается, садится в корабль, который абсолютно плывет в другую сторону. Дорогие, страх или вот это неповиновение голосу Бога, оно разворачивает твою судьбу в другую сторону. И смотрите, второй случай, и опять это Саул. Смотри, 1 Царств 13:5. Смотри, какая интересная история сейчас здесь будет. Итак, второй вариант, страх заставляет тебя делать то, что ты не должен делать. 1 Царств 13:5. «И собрались филистимляне на войну против Израиля, 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конниц, а народа множество, как песок на берегу моря». И прошли, пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бефавена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах, в ущельях между скалами и в башнях, во рвах, а некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. Вот первый ключ проблемы Саула. Все, кто его окружал, включая его, по жизни были в страхе. В страхе перед Голиафом, в страхе здесь, в страхе там. То есть по жизни какой-то страх преследовал этого человека. Дальше. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. Вы все помните эту историю? Смотри. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. Опять вот народ решил. Понимаете? И смотри. И что делает Саул? Он боится, что народ разбежится, воины разбегутся. Что он делает? Он нарушает повеление Бога, которое он не должен делать. То есть, можете себе представить, слушайте себя, страх заставил сделать жертвоприношение Саула, а он не имел права прикасаться к жертву вообще. Жертвоприношение могут делать только священники, это их дело, они помазаны для этого. Нет, и он набирается наглости, и смотри, что он говорит. И сказал Самуил, Самуил и вышел... И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение. Но едва окончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел к нему Саул навстречу, чтобы приветствовать его. Представь, он опоздал на 15 минут, на полчаса максимум. Все, вот он только заканчивает жертвоприношение, и идет Самуил. И смотрите, что Самуил говорит. Самуил точно был недоволен. И сказал Самуил Саулу, худо ты поступил, что не исполнил повеление, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я. Вот что начал он говорить. Знаете, когда Саул сказал, подумал я, это страх начал в нем рисовать варианты. И вот смотрите, что страх сказал внутри Саула. Теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа. И ты сидишь, разводишь руками. Он вытворяет здесь абсолютное нарушение всего из-за страха. Бог вообще отступил от него из-за этого непослушания. Худо ты поступил, сказал Саул Самуилу, смотри, худо ты поступил, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Дорогие, многие из нас мечтают быть употреблены Богом. Не так ли? Дорогие, но как многие из нас готовы, слушайте сюда, я знаю, о чем я говорю, готовы на ненормальные шаги. Стоп. Мы все с вами эрудированные, наученные, красиво, знаете, так, я так скажу, подвешенный язык, у нас, знаете, все так правильно. Кто из нас готов сделать ненормальный шаг, когда Бог ему скажет? О, есть некоторые. Поэтому вы тут и сидите. Это там больше, наверное, относится тем, кто там где-то смотрит нас или слушает. О, я знаю, многие из вас реально, они готовы, Бог скажет прыгать, ты просто спросишь, сколько раз. Я точно такой. Я не задаю, зачем, почему, он скажет прыгать, я говорю, сколько раз, Иисус. Дорогие мои, я нахожусь в этой позиции. Некоторые люди говорят, гляньте на этого человека. Он с улицы, разговаривать только не умеет. Ошибки на ошибках. Писать, гля, как он выглядит. И я скажу аминь. Но единственный бонус, который я имею, я абсолютно ненормален насчет моего Иисуса. Я сделаю все, и только одна моя жена знает, что я имею в виду. Все, что скажет мой Бог. И я имею в виду без вопросов, без поворотов, без голосований. Повернулся и сделал. Ты хочешь быть употребленным Богом? Секрет. Ни школы, ни какие-то учения, ни голосования, ни советы. Железное, жестокое подчинение тому, что скажет Бог. Встать из лодки, идти по воде. Yes, Jesus. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, я тебе сейчас рассказываю секрет успеха. Люди, мудрейшие люди этой планеты, изучают секреты успеха, а он один. Железное повиновение Богу. Любые вопросы, ненормальнейшие вещи, которые он мне говорил. Я все делал, и я раскусил секрет успеха. Я говорю: Иисус, bring it on. I like it. И, естественно, вы, находясь вокруг меня, знаете ли, достаточно ненормальный человек. Ну, ненормальный для них, нормальный здесь, нормальный для Иисуса. То есть, чем ненормальнее ты для них, тем ты больше подходящая фигура для использования в Царстве Божьем. Дорогие мои, вся Библия написана на ненормальных людях. Ходит Моисей с палкой, которая змея. Ходит Иисус Навин, не надо воевать, нужно дудеть в трубы. Дорогие мои, я могу называть историю за историей, где абсолютно логика ничего не имела в виду с действием. Скажи это, и жабы заведутся. Бога, ты уверен, что жабы заведутся? Вы знаете, мы бы, наверное, если бы это сейчас был какой-то, знаете, брат с какого-то братского совета, и Бог ему сказал: так, пойди и скажи. Он сказал: братья, давайте проголосуем, сработает ли. Моисей разворачивался спокойно и делал то, что ему Бог говорит. Аминь? Секрет. Делай, не задавай вопросы. Вообще. Но Богу скажи так: если это не мое, Иисус, это не моя дверь. Я прошу тебя, закрой, потому что Иисус, ты же знаешь, я же залезу. Я Иисусу всегда говорю: Иисус, ты знаешь меня, ты покажешь дверь, я в нее залезу. Я тебя просто умоляю, Бог, чтобы тебе потом стыдно не было за меня. Закрой ее. Чтобы, потому что, Бог, ты знаешь, я ж полезу. Ты вот то покажешь ее, я скажу: хорошо, я с Богом, я пошел. Я говорю: Бог, это лучше будет для твоей репутации, чтобы она там была закрыта, если она не моя. Okay? Поэтому у меня с Богом договор давно-давно. Поэтому мне, я и улыбаюсь. Жить легко. Да улыбайся, жизнь очень простая. Просто слушаться Бога и никогда ничего не бояться. Как бы просто, но это так сложно, честно. Такие простые фразы, да, попробуй, послушайся Бога. Фух. Иисус тебе не скажет: пойди мне мороженка принеси. Иисус тебе задаст требус и скажешь: шо, Jesus? Какая классная проповедь. Ой, аллилуйя. Итак, первый вариант, напомню, страх остановит тебя от действия. Второй вариант, страх заставит тебя сделать абсолютно неправильное действие. И третий вариант, это в котором я молю Бога, чтобы каждый из нас находился, это победить всякий страх и сделать то, что Бог тебе сказал. Итак, пример Гедеона и его победа над страхом. Вспомните, не буду читать, мое время окончилось, просто эту историю все помнят, она очень известна. Приходит ангел, и вы знаете, почему он избрал Гедеона? Никто не задумался, что не было мужиков крепче, сильнее, ну, поменьше психованнее, чем был Гедеон, да? Который там распсиховался. Где чудеса, которые там были у наших родителей? Конечно, были. Но вы знаете, Бог ему сказал: я избираю тебя, и иди с этой силой твоей. Я копался, думаю, какая сила? Но у него одна была сила, называлась «достала». Дорогие мои, Гедеон был избран не потому, что он самый мудрый, самый сильный, самый крутой, самый внушительного размера такого, наверное, мужик был вообще такой не слабый. Нет, он боялся, прятался и там где-то пшеничку себе потихонечку там делал где-то в пещерке, чтобы выжить. Он абсолютно не был какой-то там, знаете, высокого, огромного вида или там. Он даже сам о себе сказал: да я никто, ничто, и зовут меня никак. Я в колене последний, там, самый, которому меньше всего там достанется всего, когда там разделят даже имение. Мне достанется просто так: thank you, see you later. И он Богу говорит: что ты имеешь в виду? Он говорит: иди с вот этой силою твоею, это силою достало. Дорогие мои, Богу нужны люди, которые сделают то, что Он скажет, и людей, которых по-настоящему достало. Поэтому, дорогие, я так скажу, очень внимательно, перед тем, как я закончу, пронаблюдай, возьми период времени и пронаблюдай, что тебя достало или что тебя сейчас начинает доставать. Это, я тебе честно скажу, просто вот положа руку на сердце, это, скорее всего, сфера, где Бог хочет, чтобы ты что-то изменил. Неважно, если это что-то начнется с маленького, но это должно начаться. Ты сделаешь вот этот шаг. Я так скажу, естественно, никто из нас не планирует там, знаете, там где-то быть. Ты, все, что Бог тебе говорит, встань, сделай шаг, а следующее движение я спланирую, и я тебе скажу, что в следующий раз будет. Но, дорогие мои, я так скажу, что настало время подняться людям, которые станут источником огня для тех, кто ждут своего запала, которые ждут, чтобы загореться и подняться. И мне так Бог сказал, и Он сказал, что я поднимаю таких, как ты, вот как я, да? Он говорит, я поднимаю по всему миру тысячи таких людей. И Он говорит, я хочу, чтобы ты адресовал страх, адресовал его конкретно. И поэтому, дорогие, еще раз, и еще раз, и еще раз вам говорю. Самое первое, уходит ли это от тебя, или оно тебя преследует? Второе, достало ли это тебя? И третье, это железное послушание тому, что Бог скажет тебе. Вот именно таких Петров Бог ищет, который без разговора встал с лодки и пошел. Все, что Он ему сказал, Иисус, если это ты, скажи мне, чтобы я шел. Он ему не сказал, а, сказал, да, а, еще раз скажи. А, громче скажи, Иисус, не слышу, громче, идти, да. Ой, елки-палки, надо. Кто-то понимает, да? Ну, это мы с вами там, знаете, в лодке бросали жребий и сказали, Иисус, не Иисус, не похож Он на Иисуса. Мне кажется, это заблуждение его. Он сказал, Иисус, это ты? Да, это я. А если это ты, скажи, чтобы я шел. Иди через лодку и пошел. Мужики там в лодке сидят, говорят, вот дает. Дорогие мои, Иисус, знаете, почему Он именно его сделал фундаментом церкви? Потому что Богу именно нужно вот такие ненормальные, абсолютно сумасшедшие люди, которые сделают все, что скажет им Иисус. Эймен. Воздай славу Ему. Было классно. Thank you, Jesus. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Сейчас просто закрой глаза, войди внутрь себя. Пусть тебя не смущает, если ты находишься в одной из нехороших вариантов. В одном из нехороших вариантов. Дорогие, первый вариант, это тяжелый вариант. Это когда жизнь человека на ручном тормозе. Это когда ты просто знаешь, в тебе потенциал, но ты боишься, тебя люди уговорили. Ты вроде там, ты вроде вышел, но не дошел. Ты вроде уже попрощался с старым, но боишься войти в новое. Это один вариант. Проси Бога дать тебе этот уровень, где тебя все достанет, и ты сделаешь этот шаг. Второй вариант. Я так скажу, на мой взгляд, это самый прискорбный вариант. Это когда страх заставил тебя сделать то, что ты не должен делать. Ты с людьми, с которыми не должен быть. Ты открыл служение, которое не должен открывать. Ты начал бизнес, который не должен начинать. Другими словами, страх загнал тебя в тупик, в глупости. Ты должен сделать шаг назад, разорвать все контракты с врагом, с духом этого мира и сказать «нет». Почему я это знаю? Потому что другие люди находятся в том же, и они счастливы. Ты находишься, и ты несчастлив. Твое несчастье говорит о том, что ты не там. И третья позиция. Я так мечтаю, чтобы каждый из нас... Да, с тебя будут смеяться. Хо-хо, Бог мой, добро пожаловать в очень лимитированный клуб людей, с которых смеются. Но эти люди достигают великих вершин. Да, их знают, да, над ними смеются, да, насчет них сплетничают, но это элитный VIP-клуб, в котором находится Иисус, ученики и все остальные ученики Иисуса Христа, которые решили победить страх и выйти из своей лодки. Поэтому я приглашаю тебя в этот VIP-клуб ненормальных, радикальных, полностью посвященных Иисусу людей. И я говорю, Бог ведет тебя во что-то великое. Ты будешь иметь счастье. Если ты имеешь, молодец, ты там, где находишься. Но если ты не имеешь этого удовлетворения, счастья, что ты там, где ты должен быть, это значит, Бог влечет тебя в что-то другое. Пусть придет полная победа над страхом. Нам дана одна жизнь. И я ее хочу прожить для Иисуса. Только для Него. Спасибо тебе, любимый. Спасибо за все. Эймен. Воздайте Ему, семья, славу. Воздайте Ему аплодисменты нашему Иисусу. Садитесь, дорогие. Садитесь, присаживайтесь.